Вы слушаете Радио России «Орел». Вести. Культура.
Здравствуйте, у микрофона Ирина Мельникова. Театр «Свободное пространство» в минувшие выходные закрыл 44-й сезон премьерой. Сказка Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» хорошо известна по фильму Марка Захарова. Но на театральной сцене она раскрылась иначе. Это не попытка повторить известных героев, а новое видение узнаваемых образов. В спектакле «Сказка. Жизнь. А жизнь. Сказка». Мир сказочный и реальный смешались и проникли друг в друга. Об этой постановке и вере в чудеса мы поговорили с режиссером и художественным руководителем театра Сергеем Пузыревым. Мы знаем фильм «Обыкновенное чудо» режиссера Марка Захарова. Зритель невольно будет искать параллели, сравнивать. Конечно, главный вопрос, насколько постановка будет отличаться от кино?
Ну, наверное, это самая большая трудность. Я понимал, что так и будет. И в любом случае, эта ситуация немножко проигрышная. А если бы мы сделали похоже на фильм, сказали, о, Захаров уже делал, нафига это все переносить в театр, да? А если мы сделаем по-другому совсем, то тогда скажут, а мы ожидали, чтобы было вот так вот, потому что мы знаем только эту версию. Когда такие известные произведения берутся, это уже в этом есть поражение небольшое, потому что ожидание зрительское, у них есть представление. Но язык кинематографа, он отличается сильно от театрального, и как бы мы ни хотели, даже если бы мы хотели повторить, не получается, потому что почти весь фильм строится на языком крупных планов, и в театре это очень трудно, только на малой сцене, возможно, еще как-то на актере одном сконцентрировать зрительское внимание, и то я не заставлю зрителя все время смотреть в одну точку, на какое-то небольшое время, может быть. Поэтому там много длинных планов, много крупных планов в фильме, а в театре этого сделать трудно, и нет нужды в этом, потому что если фильм может направить в размышления, да, давайте подумаем вот об этом, посоображаем, посочувствуем герою, а то театр все-таки это действенная структура, и здесь нужно идти в сюжет. Да, здесь больше как бы сама история должна быть ясной, понятной, завораживающей, динамичной, которая затягивает, тем более, что в сказке есть серьезная интрига, которая, в общем-то, до самого последнего момента не разрешается, и все персонажи взволнованы и ищут выхода из этого положения. Поэтому там в сказке в самой в этой заложено действенное, очень активное театральное начало. Да? Я понял, что нужно сделать так, что вообще не обращать внимания, похоже это на захаровский фильм, не похоже, а просто поставить пьесу вот как я ее сейчас понимаю. Может быть, там какие-то моменты будут похожие на такие интонации, да, например, из фильма. Может быть. Это может быть даже отголоски в актерах, которые тоже видели фильм. И иногда образы наших актеров советского кино, они прям вот остаются, и трудно от них избавиться. Но мы, по сути дела, сейчас ставим задачу рассказать интересную сказку и языком театра увлечь зрителя именно сюжетной историей, потому что там, конечно, большая сторона еще и философская. Мы ее не скинули, не пропускаем, но она становится немножечко фоном, потому что, ну, нам хотелось, мне хотелось, чтобы это была сказка такая, все-таки даже немножечко детективная.
Речь пойдет о любви! Юноша и девушка влюбляются друг в друга, что обыкновенно, ссорятся, что тоже не редкость, и, наконец, сила их чувства доходит до такой высоты, что начинают творить настоящие чудеса, что обыкновенно и удивительно. О любви можно говорить, можно петь песни, а я расскажу о ней сказку. В сказке удивительным образом укладываются рядом обыкновенные чудесные и легко понимаются, если смотреть на сказку, как на сказку. Сказки рассказываются не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть. Сказать во всю силу, во всю горло то, что думаешь.
Насколько важно для режиссера искать новые смыслы в пьесе? Ставить ли вот прям от буквы до буквы или наоборот пытаться вытащить что-то свое?
Я думаю, что в большинстве своем режиссеры все равно, хотят или не хотят, вытаскивают что-то свое. В нем это отозвалось, значит, темы, которые в этой пьесе есть, так или иначе в нем есть. Значит, он все равно так или иначе как-то о себе говорит через эту пьесу. Есть гениальные режиссеры, которые создают нечто не связанное с собой, а связанное с каким-то мировым сознанием, может быть, да? Это вот такие единицы в истории театра. Здесь уже вопрос, насколько внутренний мир самого режиссера интересен и разнообразен или неожиданен на наоборот, да, многие режиссеры просто они неожиданны. Я думаю, что преломление через сознание режиссера все равно происходит с любой пьесой. И так или иначе, она все равно меняется. Мы не можем сказать, а что задумывал Шварц. Даже если он написал бы, что я там задумывал, как должно было выглядеть, все равно он не мог представить, какие актеры это будут играть в результате. Каждый актер тоже привносит свою какую-то вещь. Поэтому все равно спектакль — это такое коллективное творчество из самих себя. То есть мы преломляем актеры, персонажи, я пьесу, тему, да, концепцию, как бы создаю. И это уже искажение изначального материала. И вот насколько наша личность, наш внутренний мир интересно трактовать, да, эту историю, настолько и спектакль будет, наверное, принят или не принят зрителем.
А насколько для вас мучителен этот процесс поиска нового? Как долго вы с пьесой работаете?
С этой очень тяжело шло, потому что очень непростой автор. Он очень непрямой, все там так скрыто, как оказалось. То есть, на первый взгляд, кажется, простая сказка, что там волшебник, история, вот медведь должен превратиться, вот принцесса, вот свита, ну что там особенно сложного. А там постоянно он вдруг устами героев вытаскивает какие-то темы, которые даже могут быть не связаны с сюжетом, но вот о которых в этот момент он мог сакцентировать внимание зрителя. И это часто становится проблемой для меня и для актера, потому что это иногда останавливает действие. То есть он делал что-то, потом только отвлекся и начал разговаривать вообще, может быть, даже на отвлеченную тему, а потом вернулся к действию. Нужно найти способ существования персонажа, почему он может так отвлечься, например, вдруг раз, выключился из основного действия и начал заниматься чем-то другим. Здесь нет, наверное, специального поиска нового. Есть, если говорить еще о пьесах старых, да, а это достаточно старое, уже почти там 54-й год, по-моему, да, то, конечно, надо учитывать мировосприятие людей, которые это создавали изначально. Потому что та литература, тот кинематограф, то искусство, которое было в 50-х, тем более в Советском Союзе, оно откладывало все равно отпечаток и на восприятие людей, как они эту историю смотрели. И автор, естественно, писал для людей, которые вот так воспринимали мир. И они понимали, про что он говорил. Они были современниками ему. То сейчас советских людей и вот этого вообще мировоззрения, ну, так мало. Плюс интенсивность мира, да, и глобальность информационных потоков. То есть, например, люди могли еще когда-то приходить в театр, проводить 3 часа, смотреть медленную пьесу, понаслаждаться словом. Почему многие старинные авторы еще и многословные? Рассчитано на зрителя, который может позволить себе долго, внимательно, вдумчиво смотреть. Современное сознание человека все равно, оно немножечко гиперактивное. И оно скачет, оно быстро понимает, оно быстро схватывает, и оно как бы потребительское. Я должен быстро понять, и все. Мне некогда еще соучаствовать. Наша задача — сохранить вот это соучастие, чтобы они и насладились мыслями, которые автор закладывает, но при этом не упустить их внимание, чтобы им не стало скучно, и они такие: ну мы уже поняли, зачем вы нам разжевываете это, давайте уже дальше, что там дальше. Потому что сейчас все вот экшен-искусство, да, вот кинематограф, все направлено на динамику, на дальше, дальше, дальше. Поэтому приходится, конечно, текст немножечко, ну, где-то даже кромсать.
Землетрясение, молнии, ураган — это все пустяки-пустяки. Но люди, да еще молодые, да еще влюбленные. Непременно, непременно случится то, чего ты совсем не ждешь.
Ну что? Ну что? Что может случиться? Принцесса не влюбится в него? Пустяки! Ну ты посмотри, как он славный, а?
Если...
Все, поздно. Я сделал так, что один из королей, проезжающих по большой дороге, вдруг ужасно захотел свернуть к нам. И он едет сюда со свитой, министрами и с принцессой, со своей единственной дочкой.
Беги, беги, сынок, прячься, мы сами его примем.
Когда будет нужно, я позову тебя.
Тебе не будет стыдно смотреть в глаза королю?
Ни капельки. Да я королей, откровенно говоря, терпеть не могу. У него в свите едет палач, пока жребий везет в кулак.
Вот увидишь, вот увидишь. Сейчас сюда войдет хаунд грубиян, начнет командовать, распоряжаться, капризничать. Ты видишь? Вот увидишь!
Действительно, вы сказали, пьеса написана была уже более 70 лет назад, и молодежь современная, возможно, даже не смотрела фильм, и мне с чем будет сравнить. А можно ли адаптировать спектакль так, чтобы он был интересен и старшему поколению, которое имеет представление, и молодому, которое немножко на другой волне живет?
Тема любви, первой любви, вообще влюбленности, да, любви через время, несчастной любви, любви безответной, она как бы вневременная, и все люди, так или иначе, молодые, старые, сейчас живущие, когда-то будущие жить, они все равно с ней сталкиваются, этой серией тех вечных тем, которые не может избежать ни один человек. И хорошая литература, хороший театр умеет зрителю к ним подвести и о них рассказать. А так как это чувство, которое все примерно одинаково переживают, то есть Ромео и Джульетта не просто так до сих пор как бы звучит, потому что Шекспир точно проявил какие-то вещи, которые каждое столетие, каждое поколение одно и то же. Единственное, что все упирается немножечко в языковой барьер, именно вот скоростной, да, образный. Оно единственное, нужно вот его как-то найти, как современному человеку чуть-чуть помочь восприять, а тема, она не для стариков, не для молодых, она общечеловеческая, поэтому здесь с этим нет проблемы.
Бывает такое, что премьера вот уже на днях, а вам все равно хочется что-то переделать, добавить или наоборот отсечь лишнее?
Вообще постоянно. Просто другой вопрос, что нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому говорю, ну ладно, мы потом доделаем. И начинается новая работа и так далее, и все. И много, на самом деле, если так вспомнить, то в каждом спектакле есть вещи, которые не доделаны. То есть, может быть, зритель этого и не увидит, но постановщики, да, и актеры, которые, ну, что-то планировали, да, или потом, когда вот мы дошли, мы смотрим целиковый прогон со зрителями, мы слышим, как он отзывается, мы видим целиком вот уже спектакль, всегда, всегда есть моменты, которые, вот, блин, надо было по-другому сделать вот здесь. Иногда доходят руки, но очень редко. Постепенно иногда сам спектакль выправляет эти вещи, которые может выправить, но иногда надо вмешательство, конечно. Я не помню, сейчас не скажу в каком, и, по-моему, даже не у нас в театре, я менял финал после премьеры. То есть мы отыграли премьеру, на следующий день мы поменяли финал. И это не редкость в театре на самом деле.
Спектакль «Обыкновенное чудо» будет музыкальным?
Музыка будет, но она будет больше фоновая для атмосферы. Так нет, не поем, не танцуем, это для меня просто катастрофа, конечно, в свете последних моих спектаклей. Это мучаются актеры бедные, когда петь будем.
Были ли у вас сомнения вообще ставить эту пьесу или не стоит браться?
Да. Так получилось, что я ставил «Дом кувырком», и у меня по плану дальше было «Чудо». И по хорошему счету «Дом кувырком» и «Чудо», они тематически близки в чем? Это проблема автора. То есть там волшебник как бы сказку начинает, у нее не получается, а там главная героиня, сеньора Мария, тоже она пишет книгу, и у нее как бы тоже выходит черти что. Поэтому они, вот эти произведения, созвучны вот этой истории художника, да, ну автора, скажем так. Просто «Дом кувырком» там автор такой нелепый, немножечко сумасшедший, а здесь автор такой мудрый, философ такой. «Чудо» все-таки больше лирическая история и о любви. Там автор становится параллельной темой. Но они сейчас, оба спектакля будут очень разные. То есть мы вот когда уже сейчас на выходе, получается, они совсем не похожи. И второе сомнение, мне все время, конечно, держала эта тема Захаровского фильма, конечно.
А с выбором актеров на роли быстро определились? И что было решающим фактором?
Здесь я тоже помучился. Опять-таки из-за того, что у меня тоже есть стереотип, какие-то персонажи, опять-таки они крайне удачно созданы, а как бы обойти их, отодвинуть и не брать во внимание, что они такие созданы, тяжеловато было. Поэтому, ну плюс есть вопрос, а что у нас есть в наличии? От труппы отталкиваться уже, да? Вот в труппе у нас оказалось, что мы можем вот такой состав создать. Плюс мне было интересно предложить актерам сыграть немножечко в непохожем амплуа, чем они обычно сейчас звучат в театре.
Помилую только того, кто пока бежит из полчаса, объяснит мне все и научит, как помочь принцессе. Думайте, господа, думайте, и сон бежит быстро. Итак, говорите по очереди, коротко и точно. Давай, первый министр, вы первый. Пожалуйста, дружище, взрослые не должны вмешиваться в любовные дела детей, если это, конечно, хорошие дети.
Вы умрете первым. Прошу вас, сударыня.
Много-много лет назад, сударь, я стояла у окна, а юноша на черном коне мчался прочь от меня по горной дороге. Была тихая-тихая лунная ночь. Топот копыт все затихал, утихал вдали.
Поговорите скорее, поелая, песок посыплется! Не мешайте!
Это одна порция на всех, ваше личное. Что
сказать? Фига вам! Продолжайте, сударь, не твой.
Прикажу, что благодарю вас, ваше величество.
Насколько важны декорации? Потому что у каждого режиссера здесь тоже свое видение. Кто-то за минимализм, кому-то нужна трансформация. Как у вас с этим?
Это второй, третий спектакль мы делаем с Настей Копыловой, художником. Обычно я выступал художником в своих спектаклях. Для меня это необычно, потому что мне приходится быть еще в зависимости такой от человека, который у него тоже свое творческое представление о этом материале. Конечно, мы договариваемся, но мы подумали, что все-таки это сказка, и попробовать создать мир сказочный. Но сказочный не в том смысле фэнтезийный, да, как какие-то волшебные персонажи, а мир, ну, которого как бы его нет. Он совсем нереалистичный. Там похожие существа живут люди, но пространство не является похожим на наше. Это еще одна проблема постановочная, потому что актерам нужно поддерживать этот мир. То есть, если сами персонажи не верят в реальность своего мира, в котором они живут, какой бы он ни был сюрреалистичным, да, то они начинают разрушать его, и спектакль начинает разрушаться. Если нам удается это сделать, и художнику, и режиссеру, то тогда любой, каким бы ни был этот мир, хоть снос мумриков, он будет как бы восприниматься как некоторая реальность.
А вы сами в чудеса верите? Они с вами случались?
Я думаю, что, как и в этой пьесе, упирается, что считать чудом. Потому что оно все-таки обыкновенное чудо. И мне кажется, что на самом деле человек привыкает к чудесам. Потому что та же любовь, то же рождение ребенка, даже просто растение, просто цветок, который открывается вдруг весной, да, и он пахнет, и он как-то вот откуда-то он взялся. Понятно, что наука объясняет это, но просто когда ребенок еще не знает, как наука это объясняет, да, это все кажется чудесным. И вот это вот, мне кажется, что здесь вопрос способности воспринимать мир как чудо. Не в том смысле, что есть волшебники, бог, какое-то, да, религиозное представление о мире. Нет, а в том, что есть вот этот вот момент удивления, момент восхищения, вот, наверное, каким-то происшествием, событием, да, потому что иногда чудо абсолютно неожиданное и в каком-то очень таком ракурсе, что ты очаровываешься, например, да. Вот такие чудеса случаются часто. Я достаточно восприимчивый человек в этом смысле, впечатлительный человек. А что касается каких-нибудь там волшебных палочек и подобного, но нет, таких вещей я не наблюдал в мире. Вот реально, чтобы вот прям раз и из воздуха хлеб появился, например, нет.
Премьера спектакля «Обыкновенное чудо» закрывает 44-й театральный сезон. Каким он для вас был в целом?
Вообще тяжелым. Мы думали, что у нас прошлый сезон был тяжелым, вот до пандемии, потому что у нас очень плотная работа шла, прям много-много премьер, и если бы не пандемия, мы, может быть, бы и сорвались, потому что так все плотно по производству было, по творческой стороне, что люди прям уже вымотанные были. На самом деле пандемия нам дала выдох. Но потом вот эти несколько месяцев дома, да, без работы, плюс восстановление репертуара, сдача новых спектаклей. Мы очень долго сдавали «Маугли», мы его репетировали долго. И вот эта вот масочная история и неполные залы, это все создает не такую веселую историю внутри театра. Конечно, мы стараемся объединиться, держаться как-то вот, да, не позволить всему рассыпать театр, но люди начинают переживать и поворачиваются в сторону именно вот таких жизненных, обычных проблем. А когда эти проблемы трудноразрешимые, то начинают уходить из творчества. Человеку есть надо, как бы там ни было. Поэтому сезон был очень непростой. Мы постарались устоять на ногах. Марина Викторовна всеми правдами и неправдами нас удерживала, чтобы мы выживали и в финансовом смысле, и в репертуарном. Поэтому в этом смысле один из труднейших сезонов. А по творческому, мне сейчас просто конец сезона выдался, что у меня две премьеры подряд, и мне тяжело, конечно. Я прям уже чувствую, что я хочу в отпуск, и сейчас вот сдамся, и просто умру на пару дней, просто вот валяться буду. Но это хорошая усталость, это творческая усталость, это все равно, это дает энергию. Пусть тело устало, на сердце хорошо.
Но зрители все равно будут ждать уже и новый сезон. Можем ли мы приоткрыть тайну, в каких числах он начнется, что будет ждать, какие сюрпризы?
Я думаю, что в августе мы будем играть во дворе спектакля. Сезон откроется чудом в середине сентября. Но сейчас к работе приступит Анненка Вера Михайловна с поминальной молитвой. Очень непростой материал, и мы его как раз выпустим где-то в начале октября, числа 8-го, наверное.
Будем ждать. Спасибо. Каким будет новый театральный сезон, покажет время. А в завершении программы насладимся еще одним фрагментом спектакля «Обыкновенное чудо», премьера которого состоялась на сцене театра «Свободное пространство». И пусть чудес в вашей жизни будет достаточно для того, чтобы каждый день ощущать себя счастливым человеком.
Принцесса, сейчас я признаюсь вам во всем. На беду мы были. Если вы меня поцелуете, я превращусь в медведя. Я тоже этому не рад. Это не я. Это волшебник. Поэтому я и уехал. Потому что я поклялся, что скорее умру, чем обижу вас. Простите. Это не я. Это он. Простите.
Вы и вдруг превратитесь в медведя?
Да.
Если я поцелую вас?
Да.
Вы будете бродить по комнате, как по клетке. Никогда не поговорите со мной по-человечески. А если я уж очень надоела своими разговорами, зарычите на меня, как зверь. Неужели так уныло кончатся все безумные радости и горести последних дней?
Да.
Заполним заботами дни.
Культура.